Від Радіо Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей программа «Время и мир».
Радио Свобода. Новости.
В начале о главных новостях выпуска. Один из лидеров белорусской оппозиции приговорен к 15 суткам ареста. Приднестровье просит о гуманитарной помощи. В Азербайджане уже 5 человек скончались от птичьего гриппа. Лидер Объединенной гражданской партии Беларуси Анатолий Лебедько приговорен к 15 суткам ареста по обвинению в организации участия в несанкционированном митинге. В Минске и регионах продолжаются аресты оппозиционеров. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Игорь Корней.
В штабе Александра Меленкевича сообщают, что задержано около сотни человек. Среди задержанных главный редактор негосударственной газеты «Наша Нива» Андрей Денько, лидеры Объединенной демократической партии Анатолий Лебедько и Александр Добровольский, десятки обычных людей, которые пытались пронести на Октябрьскую площадь продукты питания и теплые вещи. Большинство задержанных находятся в следственном изоляторе Минска. Идут суды. Среди осужденных есть и иностранцы. На 10 суток арестованы граждане России Денис Дюба, Святослав Сокол и Александр Степан. Всех обвинили в мелком хулиганстве и нарушении общественного порядка во время проведения массовых мероприятий. Многих депортируют. Среди них 7 граждан Украины и 3 Грузии. Одновременно поступает сообщение о задержании активистов оппозиции и в регионах страны. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
В администрацию президента России переданы 9000 подписей с требованием отставки министра обороны Сергея Иванова. Вот что сообщила в интервью «Радио Свобода» организатор этой всероссийской акции Мария Смирнова.
Акция началась на форуме «Новой газеты». Ее начали проводить 2 частных лица. Я и моя напарница. Это была первая эмоциональная реакция на известие о трагедии в Челябинском танковом училище. Мы считаем, что Сергей Иванов должен уйти в отставку, поскольку за 5 лет, которые он пребывал на посту министра обороны, не было сделано ровным счетом ничего для улучшения положения в армии. Дедовщина как была, так и остается. Всем известна поговорка, что рыба гниет с главы армии, с главнокомандующего. Мы считаем, что только кардинальные меры могут улучшить каким-то образом ситуацию.
Это был организатор акции, студентка Российского государственного гуманитарного университета Мария Смирнова. Президент Приднестровской республики Игорь Смирнов обратился к ОБСЕ с просьбой о срочной гуманитарной помощи. В результате ужесточения Украиной таможенных правил экономика Приднестровья оказалась в глубоком кризисе, говорится в письме Смирнова председателю ОБСЕ, министру иностранных дел Бельгии Карлу де Гюхту. Украина ввела 3 марта новые правила, согласно которым предназначенные для нее грузы из Приднестровья должны проходить оформление на молдавской таможне. В Москве неизвестные жестоко избили Марину Литвинович, главного редактора сайта «Правда Беслана», помощника лидера Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова. В понедельник вечером ее с подозрением на сотрясение мозга доставили в больницу. Вот что сообщила в интервью «Радио Свобода» сама Литвинович.
Удар, и он был настолько сильный, что я сразу потеряла сознание, поэтому, слава богу, все остальные удары я не помню и не чувствовала. Скорая отвезла в Склифосовского, где-то в середине ночи меня отпустили домой. Точно не ограбление и не хулиганство, потому что у меня была с собой сумка с ноутбуком, у меня были деньги с собой, не очень много, но были. Ничего не взяли, поэтому я думаю, что, конечно же, это скорее такого рода предупреждение. И я это больше степени, конечно, связываю с моей деятельностью по независимому расследованию, которым я занимаюсь, событий в Беслане и в Нордосте.
Сказала в интервью «Радио Свобода» Марина Литвинович. В Испании суд выдвинул обвинение в терроризме против 32 человек, большинство из них алжирцы. Их обвиняют в принадлежности к террористической организации и в подготовке взрыва в здании суда в Мадриде. В Великобритании начался суд по делу 7 исламистов, обвиняемых в подготовке теракта на юге Англии. Во время задержания в 2004 году у них было изъято 600 килограммов взрывчатки. Британский премьер-министр Тони Блэр выступил с программной речью о внешней политике Лондона. Блэр назвал войну с терроризмом глобальным сражением разных ценностей и идей.
Это не столкновение цивилизации, это сражение во имя цивилизации, это давнее противостояние прогресса и реакции тех, кто понимает и принимает современный мир, с теми, кто отвергает само его существование, противостояние оптимизма и надежды с одной стороны, пессимизма и страха с другой.
Тони Блэр подчеркнул, что война с терроризмом – это не война против мусульман. Об основе решения Лондона поддержать США в Ираке и Афганистане британский премьер отметил, что продвижение демократии в этих странах – самый эффективный способ борьбы с антизападной и антиамериканской пропагандой исламистов.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Безопасности ООН отложил на неопределенное время обсуждение вопроса о ядерной программе Ирана. Представители 5 постоянных членов Совета и Германии не удалось существенно продвинуться в деле согласования текста резолюции по Ирану. США и их европейские союзники выступают за то, чтобы Иран полностью прекратил работы по обогащению урана, говорит президент США Джордж Буш.
Если иранцы получат в свое распоряжение ядерное оружие, они смогут шантажировать весь мир. Если они завладеют таким оружием, они смогут передать его другим странам. Ведь эта страна не соблюдает международных соглашений,
сказал Джордж Буш. Всемирная организация здравоохранения подтвердила, что в Азербайджане уже 5 человек скончались, заразившись птичьим гриппом. Кроме того, наличие штамма вируса H5N1 подтверждено еще у 2 человек. Один из них уже выздоровел, второй находится в больнице в критическом состоянии. 4 случая заражения людей вирусом птичьего гриппа зарегистрированы в Египте. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе заявила, что выдача Гаагскому трибуналу Ратка Младича вряд ли произойдет в назначенный срок до 31 марта. В заявлении ОБСЕ говорится, что после смерти экс-президента Югославии Слободана Милошевича в тюрьме в Гааге в Сербии наблюдается резкий всплеск национализма и падение доверия к международному трибуналу. Бывший командующий армией боснийских сербов Ратко Младич разыскивается по обвинению в массовых убийствях мусульман в Сребренице в 95 году. Адвокаты Михаила Ходорковского подали жалобу в Европейский суд по правам человека в Страсбурге. О сути кассации защита экс-главы ЮКОСа не сообщает. По словам адвоката Карины Москаленко, таково желание Ходорковского.
Говорит Радио Свобода. В эфире аналитическая программа «Время и мир». У микрофона Ефим Фиштейн. В сегодняшнем выпуске вы услышите: похоронила ли Сербия свое прошлое вместе со Слободаном Милошевичем? Будут ли укрупнены республики Северного Кавказа? Жить так долго, пока не надоест? Мечта или реальность? И как помочь детям, заболевшим раком? Таковы темы. Мертвые хватают живых. Это изречение вполне применимо к сегодняшней ситуации в Сербии. Слободан Милошевич, бывший диктатор, ввергший свою страну и народ в пучину немыслимых бедствий, жертв и страданий, продолжает и после смерти оказывать влияние на развитие ситуации в Сербии. Послушаем нашего корреспондента в Белграде Аю Куге.
Сербия вместе с Слободаном Милошевичем похоронила свое прошлое. Это один из выводов наблюдателей в Белграде. На телеэкранах могло выглядеть впечатляюще, что во время траурной церемонии на площади у парламента Белграде собралось от 60 до 80 тысяч сторонников бывшего президента, а в его родном городе Пожаревце около 20 тысяч. Однако на месте событий эта картина выглядела иначе. Пожилые, растерянные люди, большинство из деревни или бедных пригородов, плохо одетые, явно малообразованные, свезенные в организованном порядке, точно так же, как их свозили в 90-х годах на митинги поддержки вождя. Молодежи на похоронах Милошевича не было. Было прошлое Сербии, которое слепо верило Милошевичу и будет верить всегда. Каждый из этих людей, согласно своей потребности, для себя взял то националистические, то коммунистические идеи, ту смесь неясной идеологии, которой пользовался бывший сербский лидер. Но на площади были не только поклонники Слободана Милошевича и сторонники его социалистической партии. Там относительно много было и сербских ультранационалистов из радикальной партии, которые ранее Милошевича недолюбливали. Сразу после смерти Милошевича началась борьба за его наследие между радикалами и социалистами и вдруг в фракциях его социалистической партии. Это пропагандистская кампания с целью продемонстрировать, кто из них больше патриот. Радикалы призывали социалистов отказать в поддержке правительству меньшинства, которое зависит от партии Милошевича. Социалисты правительству выдвигали разные ультимативные условия, связанные с похоронами Милошевича. Одни политики пытались извлечь какую-то конкретную пользу из этой смерти, другие старались не потерять политический капитал. но на политической арене Сербии ничего не изменилось. Лишь иностранные обозреватели считали, что смерть Слободана Милошевича серьезно скажется на политических настроениях, что национализм сербов возрастет. С таким выводом не согласен один из влиятельных белградских аналитиков Драголюб Жаркович, главный редактор журнала «Время».
На какой-то начин может да угрозить констелляцию снага.
Но каким же образом смерть Милошевича может повлиять на соотношение политических сил в Сербии, когда он политический мертвец уже 6 лет? А западные наблюдатели могли спросить любого серьезного политического аналитика в Сербии. Каждый из них скажет, это никак не скажется на симпатиях сербских избирателей. Это могло случиться лишь в одном случае, если бы во время похорон произошли серьезные инциденты. Совершенно ясно, что социалистическая партия не лишит правительства своей поддержки. Радикалы имеют определенное влияние, но не испытывают интереса к тому, чтобы отправить правительство в отставку. Если бы премьер Каштуница был циником, а я надеюсь, что он им является, он бы сказал, вот как хорошо получилось, на похороны вышли 100 тысяч человек, и теперь я могу пугать Европейский Союз опасностью восстановления режима Милошевича.
Душан Петрович из Демократической партии.
5 октября 2000 года граждане Сербии покончили со Слободаном Милошевичем и его политикой. Однако оказалось, что не только Милошевич является проблемой Сербии. Предыдущее демократическое правительство Дженджича пыталось изменить Сербию, но оказалось, что нужно менять слишком многое. Мы должны быть реалистами и отдавать себе отчет в том, что изменения в Сербии – это страшно тяжелый процесс, который будет длиться очень долго. Наша политическая проблема такова. Как совместить в головах избирателей их представление о достойной жизни с тем, что на выборах они должны дать поддержку политике реформ?
Белградский историк и политический деятель Милан Протич.
Способны ли мы найти собственные ответы по вопросам национального будущего, отличные от тех, которые предлагал Милошевич и его Святой Дух? Теперь как будто получается, что те, кто несут идею Милошевича как знамя, и дальше диктуют политическую моду. Это не так. Но мы, демократы, провалились на экзамене, поэтому избиратели нас наказывают. Мы потеряли 25% избирателей, которые теперь не голосуют ни за кого. Почему они не голосуют? Потому что у нас нет ответа на вызовы времени.
За то, что мы не имеем отговор.
Айя Куги, для Радио Свобода, Белград.
Со мной в студии мой редакционный коллега Андрей Шарый. Андрей, вы были сапкором нашего радио в Балканском регионе, являетесь автором 3 книг о Сербии. Вам и карты в руки, вы знаете не только сербскую современность, но и сербскую историю, в частности, историю сербской культуры. Самосознание любого народа, как известно, в значительной степени зиждется на наборе национальных мифов. Слободан Милошевич, будучи у власти, активно работал с такими основополагающими мифами и умел использовать их в политике. Вот и сейчас, в связи с его похоронами на родине, его единомышленники громко апеллируют к национальным архетипам. Каковы же они, эти сербские мифы?
Таких мифов несколько. Я бы выделил тот, который наиболее активно использовался режимом Милошевича для пропаганды национализма в Сербии. Это миф фактически о богоизбранности сербского народа. В белградском варианте это называется «небесский народ», народ. Восходит этот миф к знаменитой для сербов и, пожалуй, для всей Европы Косовской битве, битве на Косовом поле. Это 1389 год, когда объединенные силы нескольких славянских и европейских государств противостояли турецкой экспансии. Эту битву сербы проиграли, и это один из этапов завоевания Османской империи Балкан. Легенда говорит, что царь Лазарь, лидер сербского войска, накануне этой битвы решал для себя вопрос, избрать ли ему царствие небесное или царствие земное. И погибнуть во имя своего народа, это и значит избрать небесное царствие. Так и случилось, и Косовская битва была проиграна, и этот героический и трагический эпизод в жизни сербского народа, как потом оказалось, сыграл определяющее действие для развития тех самых архетипов национального сознания, поскольку для сербов осознание себя как острова, себя как передового рубежа цивилизации, которая противостоит какой-то агрессии, какому-то нападению извне, и при этом не получает за это при вот этой жизни какого-то не было понимания, что ли. Поэтому вот эта изоляция, которой Сербия была подвергнута в последние 15 лет, как раз наложенная на вот этот миф, она и дала такой своеобразный росток. Речь идет о том, что если следовать этому мифу, то сербов ожидает небесное царствие, а земного царствия у них уже и нет.
Ну вот вы упомянули Косово. Сдается, что сербам предстоит проиграть битву за Косово и во второй раз, поскольку сейчас уже складывается представление, что окончательная независимость косовской провинции – вопрос недель от силы месяцев. Путь назад к единству Сербии с Косово, колыбелью сербской культуры, никак не просматривается сейчас. Если, наконец, сербы будут отрезаны от этой своей исторической колыбели, фактически от своего небесского царствия, какой эффект это произведет на самосознание сербов?
Ну, хорошего в этом ничего нет, поскольку страна теряет часть своей территории, само по себе радоваться тут нечему. Однако, мне кажется, здесь тоже из Косово связано довольно большое количество сербских мифов, но это как Киевская Русь, собственно говоря. Что скорбить россиянам по поводу того, что центр исторического славянского, восточнославянского государства находится сейчас в украинской столице? Это, в общем, не повод для того, чтобы устраивать какую-то экспансию там. В Косово действительно расположено несколько десятков, может быть, сотни старых сербских монастырей, они, в общем, все довольно в плачевном состоянии были и при сербах. И, конечно, вот то, что Косово – это колыбель сербской культуры, это активно использовалось милошевским режимом на протяжении всего ее существования. Я напомню, что первая речь Милошевича, от которой многие обозреватели отчитывают начало вот его экспансионистской кампании, это выступление как раз по поводу 600-летия Косовской битвы, выступление на Косовом поле, где есть мемориал, связанный с этой битвой. Там он впервые заявил о том, что он не даст сербов обиду, не позволит, чтобы их били. Это прямой перевод. Тут еще нужно заметить, что вот эта традиционная самоисключительность сербского народа и ощущение того, что он всегда исторически находился в кольце врагов, отстаивая интересы своего небесного царства, отстаивая интересы высшей силы какой-то, оно было в значительной степени размыто в титовский период, поскольку Тита хорвато-словенец по национальности, он понимал опасность сербского национализма, и сербский национализм был в значительной степени утоплен в идеологии братства и единства южнославянских народов. Поэтому выступление Милошевича, когда как бы вытащена была вот из-под спуда исторического вот эта вот карта, воспоминания сербов о том, что им принадлежит Царствие Небесное, и попытка играть на чувствах простого сербского обывателя, а сербское общество очень традиционное, особенно в небольших городах, в деревнях, там вот это понятие сельской общины, такого мира, что называется, вот и в русском тоже значение, но до сих пор очень актуально, и там вот об этих обрядах еще не только помнят, но их, в общем, и выполняют во многом.
Это был мой редакционный коллега, обозреватель радио «Свобода» Андрей Шарый. На волнах радио «Свобода» вы слушаете аналитическую программу «Время и мир». По мнению экспертов, федеральный центр не отказался от идеи укрупнения северокавказских республик. Официальная Москва, согласно этой версии, ищет приемлемый вариант осуществления этого проекта. От воссоздания Горской республики до объединения субъектов, населенных этнически родственными народами. Наш корреспондент Олег Кусов побеседовал на эту тему с российскими политиками и экспертами.
Северокавказские народы в недавнем прошлом не раз пытались создать единое административное образование. Но подходили они к осуществлению этой идеи только когда в России ослабевала центральная власть. После Октябрьского переворота 1917 года, в годы Гражданской войны, в 90-м году 20 века.
По крайней мере, исторические примеры подтверждают, что здесь есть некая тенденция. Что действительно консолидация на северокавказских народов тем сильнее, чем как бы слабее, хотя, по крайней мере, внешняя власть Москвы.
Это был депутат Государственной Думы России Виктор Похмелкин. Первую попытку северокавказских народов основать независимую от России Горскую республику историки относят к ноябрю 1917 года. Однако эта республика просуществовала недолго, до марта 1918 года. Независимая Горская республика была провозглашена на территориях проживания дагестанцев, ногайцев, чеченцев, ингушей, осетин, кабардинцев, балкарцев и карачаевцев. К весне 1920 года большевики вытеснили с Северного Кавказа вооруженные силы Юга России под командованием генерала Деникина. На Северном Кавказе было введено новое административное устройство. Прежнее досоветское образование фактически было разделено на Терскую губернию, Горскую и Дагестанскую советские республики. Из этих субъектов были выделены так называемые автономные области. В дальнейшем области приобрели статус автономных республик, а в годы советской перестройки – суверенных республик в составе России. В эти годы общественные силы Северного Кавказа предприняли очередную попытку объединить в одно образование народы, проживающие между Черным и Каспийским морями. Рассказывает эксперт по проблемам Кавказа Алексей Ващенко.
К этой идее Горской республики, в общем-то, начали опять возвращаться. Но, естественно, в современных условиях эта идея несколько трансформировалась. И вот была создана Конфедерация народов Кавказа. Столицей ее был провозглашен Сухуми. И позже вот конфедерация приняла значительное участие в боевых действиях в Абхазии. Там были люди, которые пытались поднимать эту проблему, объединиться. Но основная задача КНК – это было не допустить вот этих вот конфликтов на Кавказе и пытаться вот каким-то образом интегрироваться для того, чтобы вот разрешать вот эти вот конфликтные ситуации. Не допустить, чтобы Кавказ был заложником политических игр. Но я знаю о том, что сразу по каналам спецслужб и по информационным каналам, вот средств массовой информации, прошла информация, что вот это вот объединение, на примере Горской республики, будет носить антимосковский характер. И поэтому возникли первые же проблемы у Конфедерации народов Кавказа. Сразу же начались обыски, был арестован Муса Шанибов. Но центр только через несколько лет разобрался, что такое Конфедерация народов Кавказа.
Конфедерация народов Кавказа сошла с общественной сцены довольно быстро. Однако политики и общественные деятели в регионе периодически возвращаются к идее объединения северокавказских народов. Например, бывший глава Госсовета Чеченской Республики Таус Джабраилов предложил воссоздать Горскую Республику, видя в этом проекте, по мнению экспертов, потенциал для решения чеченской проблемы. Решение территориального спора между Северной Осетией и Ингушетией некоторые эксперты видят в объединении двух республик. Общественные лидеры адыгских народов предлагают административное слияние Кабарды, Черкесии, Адыгеи, Абхазии и Шапсугии. Слово политологу и журналисту Алану Касаеву.
Все постсоветское время, в общем-то, борются два подхода. Первый подход диктуется якобы экономическими нуждами федеративного государства, и он сводится к идее укрупнения северокавказских субъектов федерации, чтобы ими было проще управлять, поскольку они все дотационные в любом случае. Лучше иметь один орган управления, один Минфин, одну Минэкономики для всех субъектов, и, соответственно, якобы должно быть легче управлять. Второй подход, наоборот, что ныне существующая система, хотя и не идеальная, но поскольку любая попытка ее тронуть, она сводится к сразу провоцированию различных потенциальных и перспективных конфликтов, то лучше этого не делать, лучше оставить все как есть. В рамках первого подхода поговаривают периодически о воссоединении Чечни и Ингушетии в один субъект федерации, о воссоединении Ингушетии и Северной Осетии в один субъект федерации, о воссоединении Кабарды, Черкесии, Адыгеи в один субъект, Балкарии и Карачая в другой субъект, об объединении Адыгеи с Краснодарским краем. Вот последняя коллизия, значит, с этим связана была, несколько месяцев она длилась, к счастью, завершилась ничем. Моя точка зрения такая, что, конечно, ныне существующая система административно-территориального деления несовершенная, наверное, надо искать какие-то более приемлемые, более совершенные моменты, но искать не значит немедленно найти и чего-то, значит, сделать. Пока что действительно преобразования административно-территориальные ведут только к уменьшению стабильности, к повышению рисков. Надо работать с тем, что есть.
Так считает политолог и журналист Алан Касаев. Из кризисного состояния, которое охватило весь Северный Кавказ, лидеры пытаются вывести свои народы по-разному, говорит депутат Государственной Думы России Виктор Пахмелкин.
Не секрет, что, к сожалению, на Северном Кавказе сегодня, пожалуй, самая тяжелая экономическая ситуация по сравнению со всеми другими российскими регионами. Естественно, что каждая отдельная республика, там, каждый отдельный субъект федерации сегодня свои экономические проблемы решить не может. Здесь как бы три возможных решения этих проблем. Первое – это помощь федерального центра, расчет на него. Вот то, что пытаются получить некоторые северокавказские республики. Вариант второй, если центр слабый, почему-то не помогает и так далее. Значит, это некое объединение, консолидация, и за счет этого попытка решить свои социально-экономические проблемы. Наконец, третье, это вот как бы чеченский путь. То есть попытка отделиться от России, создать самостоятельное государство или, так сказать, уйти под протекторат, под патронаж каких-то других государств, прежде всего, конечно, исламских. Конечно, третий путь самый небезопасный, не только для российской государственности, мне кажется, для всего спокойствия Северного Кавказа.
Говорил депутат Государственной Думы России Виктор Пахмелкин. Некоторые критики административного объединения северокавказских народов ссылаются на неспособность этих народов договориться между собой, сообща решать проблемы. В то же время их оппоненты приводят пример Дагестан. На одной территории уже несколько веков сосуществуют народы, различные по языку, традициям и уровню общественного развития. Что привело северо-восточные народы Кавказа к единению? Есть ли перспектива дальнейшего существования у многонационального Дагестана? Над этим вопросом размышляет махачкалинский журналист Магомед Мусаев.
Дагестан – многонациональная республика. В древности некоторые из дагестанских народов имели свои собственные государственные образования, граждане которых ни в коей мере не стремились к слиянию с соседними, пусть даже и близкородственными по языку и происхождению этносами. Соседство с важнейшим для многочисленных кочевых племен Дербентским проходом, удобным мостом, соединяющим Европу и Азию, естественно, накладывало свой отпечаток на государственно-политическое устройство. Если, например, средневековые монголы всячески способствовали объединению северо-восточного Кавказа с его равнинными и горными землями под властью промонгольски настроенной Аварии, то враг Золотой Орды Тамерлан, напротив, стремился максимально дезинтегрировать Дагестан. Таким образом, объединение или разъединение дагестанцев не в последнюю очередь зависело от позиции какой-нибудь сверхдержавы, имевшей на Кавказе свои собственные интересы. Воля к объединению всех дагестанцев и чеченцев в одном теократическом государстве с перспективой перманентного расширения границ на запад вплоть до Черного моря явно присутствовала у лидеров мирудистского движения – имамов Гази Мухаммеда, Гамзатбека, Шамиля. Это уже знакомая нам с эпохи Золотой Орды политика создания Великого Дагестана под эгидой Аварии исходила из чисто военно-экономических интересов. Многолетняя ожесточенная война с Россией требовала максимального напряжения сил и, прежде всего, все новых и новых людских ресурсов. С окончательным присоединением к России Дагестан обрел границы, которые впоследствии послужили основой для государственно-административного устройства Дагестанской автономной республики при большевиках. Относительно спокойное сосуществование дагестанцев в рамках одной республики имеет под собой прежде всего два фактора – принадлежность к одной и той же кавказской цивилизации с ее особым менталитетом и наличие общей религии. Вместе с тем, немалое количество дагестанцев, особенно в последнее время, питают куда как больше симпатии к перспективе мононациональной государственности, чем к дагестанской полиэтничной модели. Смена настроений во многом связана как с откровенно русификаторской политикой дагестанских властей, так и засилием одних и тех же национально окрашенных кланов. Безо всякого преувеличения можно констатировать, что с приходом к власти Путина и общим усилением в России шовинистических настроений в Дагестане произошел заметный сдвиг в сторону неприятия идей как единой России, так и единого Дагестана.
Это был материал махачкалинского журналиста Магомеда Мусаева. Федеральный центр не заинтересован в консолидации северокавказских народов, даже несмотря на то, что современное территориальное структурирование Северного Кавказа не способствует социально-экономическому развитию региона. Слово депутату Государственной Думы России Виктору Пахмелкину.
Попытки сейчас, даже вот скромные попытки там черкесского народа создать что-то вроде Всечеркесского конгресса с участием родственных этнических групп, вызвало, скажем, тоже Карачаево Черкесии очень негативную реакцию власти, которая сегодня олицетворяет представителей карачаевцев. Потому что это позволяет правящей бюрократии и в Москве, и на местах узурпировать власть, как я уже говорил, играть на этих противоречиях, на этих конфликтах и насаждать, в общем, те порядки, которые их больше привлекают и больше интересуют. Поэтому, с моей точки зрения, правомерная постановка вопроса о консолидации республик Северного Кавказа, об укрупнении регионов Северного Кавказа. Кстати, есть политики на Северном Кавказе, которые готовы рассматривать вопрос о вхождении там, отдельных республик в состав там, Краснодарского края, Ставропольского края. Такие идеи, в общем, высказываются очень, очень активно. И, между прочим, в этом есть, может быть, некий рациональный смысл при одном условии. Если, конечно, эти процессы пойдут снизу, если они не будут навязываться Москвой, а это будет желание самих народов.
Так считает депутат Государственной Думы России Виктор Пахмелкин.
Материал был подготовлен нашим московским корреспондентом Олегом Кусом. В этом месте, как обычно, мы прервем передачу и вернемся в эфир через 2 минуты, после краткой сводки новостей этого часа.
Радио «Свобода», «Европейский час» поверх барьеров. В нашей программе итоги книжного салона в Париже. Как бережет Испания свое прошлое? Что творится на Альпийской Руси? «Европейский час» впервые в эфире в 9 вечера в среду, с повтором в четверг в 2 часа дня. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Власти Беларуси проводят аресты участников акции оппозиции, требующей проведения повторного голосования на президентских выборах. Лидер Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько приговорен к 15 суткам ареста. В администрацию президента России переданы около 9 тысяч подписей за отставку министра обороны Сергея Иванова. Участники акции считают, что министр обороны должен лично ответить за дедовщину в армии. Президент Приднестровья Игорь Смирнов просит ОБСЕ о срочной гуманитарной помощи. В результате ужесточения Украины таможенных правил экономика Приднестровья оказалась в глубоком кризисе, говорится в его письме председателю ОБСЕ. Всемирная организация здравоохранения подтвердила, что в Азербайджане 5 человек скончались, заразившись птичьим гриппом. 4 случая заражения людей вирусом птичьего гриппа зарегистрированы в Египте. В Испании суд выдвинул обвинение в терроризме против 32 человек. В Великобритании перед судом предстали 7 исламистов, обвиняемых в подготовке терактов. Президент США Джордж Буш не считает, что в Ираке идет гражданская война. Выступая на пресс-конференции в Вашингтоне, Буш признал, однако, что акты насилия в Ираке заметно участились. Совет Безопасности ООН отложил на неопределенное время обсуждение вопроса о ядерной программе Ирана. Представителям 5 постоянных членов Совета и Германии не удалось существенно продвинуться в деле согласования текста резолюции по Ирану. Чертановский суд Москвы отказался освободить из-под стражи бывшего главу МММ Сергея Мавроди, арестованного в 2003 году. Ратко Младич вряд ли будет выдан Гаагскому трибуналу до 31 марта, считает Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе.
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете аналитическую передачу «Время и мир». Этот выпуск ведет Ефим Фиштейн. Можно ли в несколько раз продлить жизнь? Что такое вечная молодость? На эти вопросы пытаются ответить ученые-геронтологи. Они ищут механизмы, которые приводят к старению организма и клетки. В студии «Радио Свобода» ведущий научный сотрудник Института биомеханической физики Российской академии наук Алексей Оловников. С ним беседуют Александр Костинский и Александр Марков.
В прошлый раз участники программы говорили о том, что такое старение. Выяснили, что некоторые организмы, например, самки-камбалы, речные гидры, комнатные бегонии, обладают удивительным свойством. Они вообще не стареют. Почему? Существует два класса объяснений. Первый связан с накоплением свободных радикалов в организме. Свободные радикалы – очень активные химические вещества, которые могут вызывать сбои в работе клетки. Вторая гипотеза основана на существовании биологического предела деления клеток. Оказывается, клетки могут делиться только ограниченное количество раз, в среднем не более 50. Этот предел был открыт американским ученым Леонардом Хейфликом. В начале 70-х годов российский ученый Алексей Оловников теоретически предсказал молекулярный механизм предела Хейфлика. Алексей Матвеевич Оловников – сегодняшний гость нашей программы. Расскажите, пожалуйста, подробнее о пределе Хейфлика.
Он показал, что фибробласты клетки кожи делятся примерно 50 плюс-минус 10 делений, удвоений клеточных делают, после чего останавливаются.
50 – это с эмбриональной клетки, с которой начал развиваться организм,
да? Хейфлик что сделал? Он, размножив клетки... Кстати, как это делается? Это просто вы засеваете суспензией, взвесью клеток, например, клеток кожи, просто чашку, культуральный флакон такой, чтобы все стерильно было. Вот когда все это заросло, популяция образовалась, затем мы берем и снимаем весь этот, как говорят культуральщики, монослой, разделяем, вновь суспендируем и выливаем половину этого вновь в чистый флакон. Вторую половину в помойное ведро, либо замораживаем. Обычно, конечно, замораживаем, но так уж. И снова весь флакон зарос, это означает, что популяция удвоилась. Потом мы еще раз повторяем все это. И таким путем было определено, что 50 примерно плюс-минус 10 делений. Вдруг ясно стало, что в клетках-то есть какой-то молекулярный бухгалтер, который вот считает, сколько сделано делений, и не дает сделать больше. Ну, в общем, короче говоря, после того, как стало ясно, что клетки имеют ограниченное число делений, и в них есть явный какой-то такой молекулярный бухгалтер, собственно говоря, это Хейфлик и показал, выяснилось даже так. Он замораживал в жидком азоте суспензию клеток, которая прошла всего лишь 20 удвоений, и держал в жидком азоте минуту или год, это не важно, потому что там уж процессы не идут, биологические никакие. Оказалось, что клетки помнят, они сделают еще только 30 удвоений. Что это, почему, как это считает, как? И вдруг я понял это, придя в метро и услышав шум приближающегося метропоезда. Я понял, что на самом деле все дело связано с ферментом, который делает копию, снимает копию с ДНК, делает новую. Я себе представил это дело таким образом. Поезд, под ним рельсы. Вот если он начинает копировать то, что под ним, если бы он мог делать вторые рельсы, вот, проезжая по рельсам, и если его, та часть этого поезда, этой полимеразы, которая ползет по ДНК, если она находится не на самом краю этой молекулы, а где-то, скажем, посередине, и уползает вдаль, то расстояние между краем молекулы и вот этой серединой молекулы этого фермента будет мертвая зона, она не будет воспроизведена в этом рельсе, в этой ДНК. Реплика, то есть вот копия ДНК, окажется укороченной. И это первое, как бы мог работать этот молекулярный бухгалтер. И вторая причина такая. ДНК всегда делается таким образом, что сначала РНК-затравка, РНК сначала синтезируется, а потом ДНК идет. Так вот, эта самая РНК потом удаляется из реплики, и остается только чистая молекула ДНК. И реплика оказывается укороченной не только на мертвую зону вот этого фермента, но и на длину РНК вот этой вот затравки. Я несколько лет после этого размышлял обо всем, что я вам сейчас рассказал, и чуть было не опоздал, между прочим.
На поезд?
Нет, хуже опубликовать.
Но успели?
Я в 71-м году это дело опубликовал, а спустя год после моей публикации до того же, но часть, додумался Уотсон, вот тот самый, который Уотсон и Крик, двойная спираль.
То есть у вас хорошая конкурент.
То есть это была чисто догадка, сделанная дедуктивным путем. Вот сам механизм вы придумали, вот идя до станции метро.
Да, в метро я придумал этот самый механизм, да.
Вот я хотел бы сделать маленькое замечание по этому поводу, что это уникальный случай в истории молекулярной биологии, когда просто дедуктивным путем был открыт важнейший вот такой молекулярный механизм. Потому что вообще сейчас считается молекулярной биологией, что надо меньше думать, больше руками работать, ставить эксперименты и фактами доказывать. А Алексей Матвеевич как раз взял и изобрел теломерную гипотезу старения чисто дедуктивным путем, осмысливая эксперименты, просто показывающие, что есть какой-то счетчик.
Тут я не могу не сказать для слушателей, что теломеры, упомянули слово, это концы хромосом. Вот телос конец, мера часть, вот концевая часть хромосомы. Основное возражение было такое, что геном стабилен, а ты говоришь о том, что укорачивается, к чему это приведет? Тогда весь геном с бесконечным числом делений, он должен укорачиваться, и тогда все должно исчезнуть. Почему же жизнь не прекращается тогда? Если это все верно, если теломеры, концы хромосом, то есть ДНК на своих концах, должна укорачиваться, дочерних клетках все больше и больше, то это означает, что постепенно весь геном наш укоротится, жизнь исчезнет.
Так почему же не исчезает?
Должна была природа изобрести некий фермент, который компенсирует вот это укорочение. Вот все обычные ДНК-полимеразы должны вести при своей репликации к уменьшению реплики, то есть копия короче, чем матрица, но кто-то должен противоборствовать этому, и должен быть особый компенсирующий фермент, особое компенсирующее ДНК полимераза, которое не допускает вот этого дела. Получилось таким образом, что вот эта особая форма компенсирующей ДНК полимеразы должна присутствовать в половых клетках, что природа ее создала для половых клеток.
А в других она не работает.
А в соматических, то есть вот в телесных, обычных клетках, она отключена, ген-то есть, она не работает. И поэтому эти обычные клетки стареют. Поэтому лимит Хейфлика есть. А в половых клетках она работает, она активна, и все время она компенсирует. Поэтому ДНК в половых клетках всегда все та же, не укорачивается.
Ее же нашли, да?
Да, ее потом нашли много лет спустя и назвали ее теломераза. Она может удлинять теломеры. Теломеразу открыли в Америке Грайдер и Блэкбурн, две исследовательницы.
Давно?
Да уж порядочное количество лет назад, в 80-х годах. Но они работали вот с теломеразой, которую обнаружили у инфузорий.
То есть у одноклеточных,
да,
которые размножаются делением.
Да-да-да. У них очень много хромосом и много, следовательно, концов. Им требуется очень много фермента, который вот это компенсирует все. Вернемся к старению. Если это все так, то можно объяснить и одну особенность у бактерий. Вот многие вирусы, не все, но многие, имеют кольцевую форму ДНК. Бактерии все имеют кольцевую форму. Вот теперь я хочу вас спросить, как вы думаете, зачем?
А чтобы им было бесконечно размножаться.
Правильно. У кольца, как всем известно...
Конца нет.
Нет конца. Именно поэтому, не прибегая к помощи теломеразы, которая бы компенсировала, а просто лишив ДНК концов, бактерии решили проблему концевой недорепликации, вот, которая посещена.
А что, бактерии тогда, получается, могут жить вечно?
Бактерии не стареют.
На самом деле, наверное, поскольку бактерии появились все-таки раньше, чем формы жизни с линейными хромосомами, то можно сказать, что вот это было изначальное свойство живых клеток иметь именно кольцевую ДНК, а потом, когда появились более сложные организмы, у них хромосомы стали линейными, и возникла вот эта система, ограничивающая количество клеточных делений.
Может быть так. Я-то считаю, что клеточное старение, если уж так вот в одной фразе, это есть расплата за дифференцировку клеток у многоклеточных организмов. За то, что клетка специализируется. Пока я говорил о том, что клетки умирают, о самом старении ничего. Если мы возьмем старую клетку и сравним ее с молодой, то у нее должны быть теломеры, то есть концы хромосом, укорочены. И более того, если мы в динамике это будем смотреть, то клетка, прошедшая 20 удвоений, будет иметь укороченные теломеры, а 30 еще более укороченные, 40 еще более укороченные. Так оно все и получилось. В 98 году возник дикий бум телевизионный, газетный на Западе, и даже у нас тут немножко докатилось, когда американцы сделали замечательное совершенно исследование. Две лаборатории с разрывом в месяц опубликовали сообщение, в котором говорилось, что они ввели теломеразу в клетки, и клетки стали бессмертными. Но они сохранили полную нормальность.
Не это превратились не стали... в раковые.
Нет, это они не превратились в раковые. Ведь раковая клетка, в ней в подавляющем большинстве случаев раковых клеток высокая активность теломеразы, но там не только теломераза, там вот именно мутации, которые заставляют клетку все время делиться, не обращать внимания на сигналы соседей, именно поэтому вот клетки не останавливаются в своих делениях. Нормальная клетка, как только видит соседа, наступает так называемый эффект клеточного торможения. Вот то, что отсутствует в опухолевой клетке.
То есть именно связь вот этих теломер со старением была таким образом подтверждена. Вот ключевой момент.
Я сам так думал. Но на самом деле, как я думаю сегодня, причина в другом. В настоящее время я считаю, что несмотря на все подтвердившиеся предсказания теломерной гипотезы, она не объясняет, почему же все-таки организм стареет? Она не объясняет, как клетка понимает, что она сделала много делений. Вот для того, чтобы объяснить это, Я считаю, теломеры не годятся. Сегодня считаю, тогда я считал так, как написал, и многие до сих пор так и верят в это. Но я сейчас думаю, что в действительности укорочение теломер есть лишь невинный свидетель некоего совершенно другого процесса. Вы спросите, какого? Я сейчас только назывно скажу. Процесса укорочения редумер. И это некая новая сущность, которая требует детального объяснения.
И отдельную мы программу этому посвятим.
С ведущим научным сотрудником Института биохимической физики Российской академии наук Алексеем Оловниковым беседовали Александр Костинский и Александр Марков. На волнах Радио Свобода вы слушаете аналитическую программу «Время и мир». Когда ребенок заболевает раком, его семья сталкивается не только с огромным горем, но и с огромными трудностями, в том числе и с теми, о которых люди, живущие в Америке и в развитых европейских странах, не знают. В западных клиниках удается вылечивать намного больше заболевших детей, причем лечение проходит легче и для родителей, и для врачей, рассказывает Татьяна Вольская.
В России до сих пор действует стереотип, благодаря которому раковых больных считают обреченными. Но это не так. В последнее время в лечении детского рака произошел качественный прорыв. В ведущих клиниках Европы и Америки удается полностью вылечить 80% заболевших детей. В России выживает не больше половины. Эти 30% разницы означают, что из-за недостаточного финансирования детской российской онкологии каждый год умирает 1500 детей. Да и само лечение отличается, ведь у российских врачей масса времени уходит на поиск лекарств и препаратов крови, а родителям маленьких пациентов приходится выполнять работу нянечек и медсестер, которых в больницах катастрофически не хватает. Дорогостоящие исследования, большинство лекарств, переливание компонентов крови и пересадку костного мозга приходится оплачивать самим. Но все начинается с диагностики, а значит, с обучения врачей, говорит заведующий отделением детской онкологии и гематологии Петербургской городской больницы номер 31 Маргарита Белогурова.
Подготовка врачей по детской онкологии заканчивается в институте и занимает она ровно 4 дня. Один день на пятом курсе освещаются проблемы лейкозов, и 3 дня все остальное на шестом курсе. Ни в одном курсе усовершенствования врачей никаких специальностей, проблемы детской онкологии не обсуждаются вообще.
Только в Петербурге ежегодно заболевает раком около 100 детей.
Во всем цивилизованном мире смертность детей от злокачественных опухолей стоит на втором месте после несчастных случаев и травм. Настолько они опасны. А вопрос времени в детской онкологии самый важный. То есть если упущено время вот в начале заболевания, когда ребенок поступает с гемоглобином 30, представляете, что с его внутренними органами уже произошло? Или если бы он пришел, когда только начальные симптомы. Намного проще его лечить будет. Доктора мало в курсе. И всегда почему-то оставляют самое страшное на потом. Хотя ты сначала сними самый вот диагноз страшный и занимайся потом. Если ребенку не сделать вовремя биопсию диагностическую, оставить там на 2-3 дня, через 2-3 дня иногда вы можете прийти просто к трупу. Детские опухоли обладают свойством очень быстрого роста. Вы в пятницу ребенка видите его с опухолью в животе, а в понедельник у него уже непроходимость.
В России нет своего регистра доноров костного мозга. Нужно искать их в международном регистре, говорит заведующая отделением химиотерапии лейкозов детской городской больницы номер 1 Эльмира Боченко.
На сегодняшний день существует такой способ лечения наших заболеваний, как трансплантация костного мозга. Он, безусловно, показан далеко не всем. Но когда возникает возврат заболевания, то в большей части случаев это может быть единственным методом лечения, который дает реальный шанс на выздоровление. Для того, чтобы найти донора в семье, проводится специальное тестирование. Но, к сожалению, в силу того, что семьи наши очень малочисленные, найти в семье донора удается только по 10-12% детей. Поэтому дальше встает вопрос о поиске неродственного донора. Но это возможно сделать в международном регистре данных по донорам костного мозга. В России такого регистра нет. И это, безусловно, затрудняет работу, потому что в первую очередь нужно проплатить этот поиск. Мы имеем доступ к пользованию международным регистром. Но мы можем пользоваться этим регистром на общих основаниях. То есть вначале идет проплата, заводится счет, и только после этого начинается поиск. 15 тысяч евро стоит поиск независимо от результатов этого поиска. Поэтому на сегодняшний день стоит очень острый вопрос о создании нашего российского регистра доноров костного мозга.
Но эта проблема не единственная.
Детская онкология как специальность существует уже более 30 лет. Но ни одного нормативного акта, регламентирующего работу этого отделения, то есть сколько должно быть врачей, медсестер и так далее, этого нет. Слова «детская онкология» вообще нигде нет, вообще ни в одном приказе.
Из-за этого трудно в первую очередь врачам. Проходя стажировки за рубежом, российские врачи не могут не сравнивать свое положение с положением своих западных коллег, говорит Эльмира Бойченко.
Больше всего впечатляет качество жизни врачей и сотрудников. Ты приходишь на работу, и у тебя не болит голова. Откуда ты достанешь препарат, компоненты крови для больного, который у тебя лежит? Это вот работа, которая включает только твои врачебные обязанности, больше ничего. А у нас половина рабочего времени уходит на то, чтобы обзвонить многие инстанции, где я должна получить компоненты крови. Потому что если ты не переливаешь, он может погибнуть.
Петербургские детские онкологи используют опыт своих немецких коллег. Маргарита Белогорова.
Клиника Гамбургского университета. Самое главное, шеф, профессор Грита Янка-Шауп. Она является руководителем и идеологом той вот лечебной программы, по которой мы лечим наших больных с лейкозами. Мы постоянно поддерживаем очень тесные контакты. Сейчас без этого нельзя. Мы используем их опыт, и они очень открыты.
Что отличает немецкую клинику от российской? Отношение к больному, обеспеченность препаратами, количество человек, работающих там?
Количество человек – это само собой. И то они очень напряженно работают, и то очень устают. Хотя число врачей в 3,5 раза больше, чем у нас, и сестер в 5 раз больше. Плюс есть психосоциальные работники, статистики и документацию, кто ведет люди. Не говоря о том, насколько все это чисто, красиво. Сейчас это уже немножко меньше поражает, мы тоже научились.
Научились не только делать детские больницы светлее и чище. Общественная организация «Дети и родители против рака» объединяет людей, которые прошли через страшное испытание, онкологический диагноз у ребенка, и поняли одно – если они сами не заступятся за своих детей, то государство не обратит на них внимания. Многие считают, что дети вообще не болеют раком, говорит исполнительный директор организации Катерина Киселева.
Часто мы сталкиваемся с тем, что родители просто не говорят ни близким, ни знакомым о том, что их ребенок болен раком.
То есть они его заранее уже хоронят?
Плюс еще стереотип то, что рак заразен. Люди могут выслушать, пожалеть, но найти нужных слов, кто через это не прошел, тот...
Организация, наверное, создана не только для слов, наверное, вот для поиска лекарств, каких-то лучших путей.
Да, изначально организация была создана с целью поиска лекарств и поиска средств, но потом, когда дети поправлялись, выходили из больницы, они сталкивались с другими проблемами. Учеба, как ребенку вернуться после длительного отсутствия, как вот ребенку вернуться вообще в нормальную жизнь, когда слово «рак» не произносится, как правильно объяснить, ребенок вырос, он видит, что он здоровый, абсолютно такой же, как все, но у него инвалидность. Например, у наших финских коллег там работа социальных служб ведется с соседями, с родственниками, в школах, в детских садах. То есть как правильно реагировать на заболевание ребенка.
Но до этого предстоит главное – спасти ребенка. Сын Натальи Ерофеевой сейчас здоров. В 3 года он заболел острым лейкозом. Это было 8 лет назад.
Врачи, медсестры тогда были люди все святые. Работали они тогда не за деньги, я не знаю за что.
В больнице пролежали 5 лет.
Лечение страшное, ужасное, тяжелое. Пока в больнице лежишь, проблем нет никаких, потому что это тяжелый труд для мам. Капельницы круглые сутки, бессонница. Это всевозможные осложнения с маленьким ребенком, который не понимает, за что ему столько боли. Там пункции делают каждые 2 недели, наркозы. 5 лет сна не было вообще. Потом уже, когда из больницы мы вышли, вот там уже навалились проблемы, когда приходишь домой. Ребенок после такого лечения и нервный, и ослабленный. Тут и страх, и бессилие. И вот тогда помощь-то нужна. психологическая поддержка. А вот людей-то как-то не было вокруг. И родные не понимали. Муж не понимал, все, ведь мы же вылечились. А ребенок ослабленный, иммунитета никакого, еще 2 года поддерживающее лечение. С детьми общаться нельзя. Любая простуда может обернуться пневмонией, таблетки могут токсическим гепатитом. Ходить ребенок не может, потому что очень слабый. Носишь на руках, а гулять хочется. Но этого не объяснить никому. Мне бабушка говорит, ты избаловала ребенка. Ему 4 года, ты его носишь на руках. И где-то уже 3 года, когда ребенок пошел в сад, когда уже немножко то, что было, забылось, тогда жизнь уже началась нормально. Но это очень тяжелые 3 года.
Это вообще такой шок, это настоящее потрясение для всей семьи.
Конечно. У всех мам, которых я видела, вот диагноз сказали, вышла, наплакалась, и все. И дальше тяжелая работа. Шока уже дальше не было.
Скажите, пожалуйста, а вы же, наверное, видели многих, естественно, мам. Действительно, вот разваливаются семьи, бывает такое?
Да. И что удивительно, те семьи, что я видела, они вот разваливались, когда не удавалось ребенка спасти. Вот, казалось бы, так много пережили вместе. А мы с мужем тоже развелись через 5 лет. Это была такая история, которая подкосила. Просто потому, что все силы не на друг друга. Может быть, даже не на ребенка, а на болезнь уходили. Уже не осталось друг на друга.
Все же вы были не одна. А вот кто-то ведь, наверное, сталкивается с тем, что мама одна. И что тогда делать, если ты не можешь работать и должен сидеть у кроватки?
Я не представляю. Когда мы лежали, было несколько детей из других городов. Питерских детишек лечат совсем бесплатно. Но детей из других городов лечат за деньги. И самим заплатить такие деньги невозможно. Несколько $100 в день. Сумасшедшие дорогие лекарства. И в больнице мама с ребенком. За это тоже надо платить. И у которых здесь нет ни родственников, ни друзей. Вот это ужасно.
Дети, вылечившиеся от рака, говорят, особенно жизнелюбивы.
Когда Ванька болел, одновременно с нами на отделении девочка лежала. Конечно, волосы выпали. Девочка была супермодница. Сделала она татуировку на голове. Отпрашивалась она на выходные. Папа приезжал ее на машине в ночные клубы возил. У нее потом родился мальчик. Вот радовались все, это была первая девочка, которая вылечилась, и у которой родился совершенно здоровый ребенок. Как она веселилась и насколько вообще никак не повлияло это на ее отношение к жизни, вот болезнь. Вот это я помню, это здорово так заражало нас.
Но она-то знала, наверное, если ей 15.
Да, конечно, знала, но вот не трогала это ее, потому что в жизни так много всего, и это все еще можно успеть, даже несмотря на то, что вообще не знаешь, что с тобой завтра будет.
О том же самом Катерина Киселева.
Дети по-другому оценивают жизнь свою. Когда, конечно, маленький ребенок, 2, 3, хотя вот уже там 5-6 лет, он уже понимает, что происходит. Друг, с которым ты играл вчера из соседней палаты, вдруг его сегодня нету. Все-таки слова «смерть-то он знает». Подростки особенно, да, там 10 лет, 11 лет. Мир переворачивается для них. То есть они ценят каждый день, каждую минуту. Они идут и изучают языки, реализуются абсолютно на 100%, на 200%. Они идут поступать на сложнейшие профессии. И мы, общество, получаем таких членов нашего общества, очень активных. То есть, конечно, у нас дети успешны.
Выздоровление российских детей достигается невероятно дорогой ценой, считает врач Маргарита Белогурова.
Тяжкими усилиями наших сестер, волонтеров, родительской организации. Так не должно быть, это неестественно. И от этого на самом деле можно устать. И где-то можно и допустить ошибку. Где гарантия, что Эльмира Гасмановна, даже сидя на телефоне сутки, найдет редкую группу крови для какого-то больного. И так и получается. Чего-то ребенок может не получить, потому что его просто нет.
Материал Татьяны Вольской был последним в этом выпуске аналитической программы «Время и мир». Его составил и вел Ефим Фиштейн, режиссер передачи Наталья Белова. Всего хорошего.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. О ситуации вокруг общественной организации «Открытая Россия» говорим с Анатолием Ермолиным, членом правления «Открытой России», независимым депутатом, членом Думского комитета по международным делам. Ждем ваших вопросов с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Я хотел бы, чтобы перед законом были все равны. Чиновники, президент, граждане. Главное – это равенство всех перед законом.
Я хочу, чтобы через 20 лет не было проблем с жильем у молодежи.
Через 20 лет мы получим из того, что сейчас растет, полугангстерское поколение. И они не смогут, наверное, поднять страну на более высокий уровень.
В конце концов, Россия все-таки придет к многопартийной системе. В России будет управлять президент, который будет очень четко опираться на мнение общества.
Я думаю, что через 20 лет Россия должна быть развитой страной, чтобы что-нибудь производить. И ракет, ну вот что-нибудь, чтобы не только сырьем торговать.
Власть бюрократии полностью закрывает сегодня все каналы информации. И через 20 лет мы не будем понимать вовсе ничего. Вероятно, бюрократия закроет абсолютно все.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.